В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен мистике. И начнем мы его с небольшого интервью с Еленой Григорьевой, потому что сейчас выходит довольно много книг о мистике, в основном католических, римо-католических, и встает вопрос, который разумно адресовать людям, связанным с созданием этих книг, а в чем, на их взгляд, значение мистики для современной церкви?
Все христианство мистично, поскольку оно признает наличие вот этой особой духовной реальности. И поскольку мы признаем эту реальность, и поскольку мы прикасаемся ей в молитве, и особенно в причастии, и мы все причащаемся телу и крови Христовой, то есть мы причащаемся Его жизни, мы причащаемся вот этой вот духовной реальности, которую мы не видим, но которая незримо входит в нас, и она нас меняет очень сильно. Поэтому, собственно, все христиане, которые причащаются, которые участвуют в Евхаристии, они все мистики. У меня есть такое мистическое начало в моей жизни, Меджугорье, потому что я совершенно ничего не знала об этом местечке. Совершенно случайно туда попала, осталось одно место в автобусе, и мне предложила моя знакомая прихожанка: «Давай, Лена». И я сидела вместе со всеми, молилась по четкам, и ничего особенного не ждала. И вдруг я ощутила волну, теплую волну. Это было вот действительно ощутимо. И вот именно там, в Меджугорье, я впервые поняла, что у меня есть небесная мама. То есть до этого я как-то молилась Христу, верила в Христа, в Иисуса, Сына. А Богородица мне нравилась, богородичные иконы, но какого-то такого чувства, что вот у меня есть Божья Матерь, что вот Он оставил ее нам, что это Мать всех нас, у меня не было совершенно, то есть я так как-то спокойно к этому относилась. Перед тем, как подняться на гору Явлений, мы зашли в общину Чинакала. Там, в общем, живут и работают наркоманы, которые там излечиваются. И излечиваются без всяких лекарств, без всяких, так сказать, врачей, а только трудом и молитвой. И у них там невероятно красивый, значит, такой магазинчик, где они выставляют свои работы. Все покупали какие-то маленькие безделушки, статуэтки Богородицы. А я почему-то выбрала вот этот большой крест. И тут нам сказали: сейчас будет восхождение на гору. И вот представьте себе, все идут, в общем, налегке, а я несу с собой этот крест. Ну, вы знаете, вот действительно это оказалось какое-то такое мистическое мое восхождение с этим большим, тяжелым довольно крестом, потому что, вернувшись из Меджугорья, я взвалила на себя очень тяжелый труд. Ну, вот такой тяжелый крест. Я стала переписываться с заключенными.
Говорила Елена Григорьева. В нашей сегодняшней программе в московской студии Иван Владимирович Лупандин, историк, сотрудник, один из издателей, инициаторов Римо-католической энциклопедии в Москве, и по скайпу из славного города Одессы Борис Григорьевич Херсонский, писатель, поэт, богослов, кажется, еще немножечко и психолог. Но, наверное, мой первый вопрос именно такой. Выражение «религиозные чувства», оно сейчас, к сожалению, известно всем, потому что это то, что нельзя оскорблять по определению, и другого нету. Но можно ли дать определение мистики? Потому что в истории церкви мистика была не всегда. Мистики резко выделялись из числа христиан и выделяются. И само представление мистики, насколько я понимаю, развивается. Но, например, в конце XIX века Владимир Сергеевич Соловьев, обращаясь к одному из друзей, кажется, Страхову, писал, что вот я с точки зрения многих друзей мистик, потому что Великим постом хожу в церковь. Сегодня это нормально для верующего христианина ходить великим постом в церкви. Тут никаких особых мистических дарований нету. Но тот же Владимир Соловьев в бытность в Египте испытывал настоящее, как он считал, мистическое озарение. И тогда встает вопрос, что же стоит за словом «мистика»? Иван Владимирович, как бы вы определили?
Ну, во-первых, я хочу добавить, что не в Египте первый раз это было, а в поезде «Москва-Харьков» он увидел Софию первый раз. Ему, он был еще юношей совсем, и только что он ведь пережил как бы обращение в материализм, потом вот вернулся обратно в идеализм. И вот это, у него есть такая маленькая повесть «На заре туманной юности» называется, где он вот как раз описывает этот свой первый мистический опыт в поезде «Москва-Харьков».
Ну, видите, от введения железных дорог какая
да, есть
значительная польза,
да.
А вы уверены, что он описывает именно мистический опыт или религиозный?
Вот это вопрос сложный, потому что мистерия, он по-гречески «тайна». То есть мистический значит «таинственный». Ну, когда действительно человек едет в поезде, ему является София в виде прекрасной дамы, то это либо шизофрения, либо мистический опыт, так скажем.
А среднего никак не дано?
Ну, я не знаю. Может быть, сон наяву.
Ага. Хорошо. А давайте тогда к Борису Григорьевичу. Борис Григорьевич, среднее есть между мистическим опытом и самообманом?
Ну, я прежде всего сказал, что если трактовать как зрительную галлюцинацию видение Святой Софии, то оно никак уж не шизофреническое, ибо зрительные галлюцинации скорее характерны для делирия или анероидного состояния, да, но анероидное здесь отпадает, да. То есть на самом деле психотических эпизодов сколько угодно, да, и визионерские какие-то вещи могут в них включаться, а могут и не включаться. То есть, как всегда, мы оцениваем то, что происходит в контексте жизни этого человека. Все-таки психоз – это болезнь, которая прогрессирует, которая поражает чаще всего интеллект человека или снижая его, или особо как-то искажая, чего мы, конечно, не видим у Соловьева. Поэтому среднее не одно, а средних довольно много.
Мне стало страшно от этих...
Ну, онейроидный, значит, как бы связанный со сном, потому что это греческий онейрос, насколько я помню, это сон просто, или сонное видение.
То есть видение правоцем, а в Ветхом Завете, насколько я понимаю, очень часто откровение совершается именно во сне.
Бывает и так, как, не знаю, Иосифу праведному было откровение во сне.
Так еще раньше видение небесной лестницы.
Ну, конечно, и, может быть, и другие есть примеры. В конце концов, есть сны, которые сам другой Иосиф, Иосиф Прекрасный, расшифровывал в Египте.
Но, поправьте, если ошибаюсь, мне кажется, что в истории религии всегда довольно четко различались сонные видения, видения во сне. Причем люди отличали сон от видения во сне. И это как бы для них было самым очевидным. И они это именно подчеркивали по-другому, ставя слова. Потому что сон – это одно – сонное видение совершенно другое. И это самое очевидное. Но мистическое озарение – это совершенно третье. Как бы вы охарактеризовали тогда, ну, я не знаю, вот если взять древнейшую историю церкви, видение апостолу Петру, который стесняется, боится пойти к язычнику,
да,
потому что там будут кормить беконом.
Да, я помню, это, по-моему, 10 глава Деяний апостола.
Да, причем троекратное. Что
«Заколи и ешь».
Вот, и он говорит, это же запрет. Угу. А ему это видение мистическое?
Вот на Западе, в католической церкви, есть так называемое мистическое богословие. Есть аскетическое богословие и мистическое богословие. Вот они немножко отличаются. Потому что аскетическое как раз ищет о постах, о умерщвлении плоти, о там, целомудрии, там, не знаю, ну, об искушениях против там, разных добродетелей и борьбе с ними. А вот мистическое – это вот именно касается каких-то видений. И, кстати, не обязательно добрых. Иногда бывают видения такие негативные.
Ну, немножечко обидные ваши слова. Я понимаю, что вы в католической энциклопедии, но книжка Владимира Ловского «Мистическое богословие православной церкви».
Вот, вот между книжкой, допустим, Танкерея «Аскетическое мистическое богословие» книжкой Ловского есть некоторая разница. То есть все-таки это немножко разные традиции. Потому что для Ловского это вот, я не знаю, мне кажется, вот там Дионисий Реопагит, например, и что-нибудь такое. То есть попытка какой-то систематизации этого опыта или там какого-то мистического восхождения. Для католиков это все-таки экстраординарные случаи, которые не относятся вот как бы к чему-то необходимому, без чего вообще церковь не может существовать. Достаточно доктрины, достаточно аскетики, и мистика – это некое вот барочное украшение, скажем, уже на, так сказать, построенном здании.
А я прошу прощения, благодать, дар Духа Святого?
Да, дары Духа различные. Могут быть дар языков, может дар истолкования языков, может быть дар видений или там пророчеств.
Нет, а просто благодать как таковая.
Когда как такая благодать, она ведет человека к спасению. Она может вести его без мистического опыта, просто обычным таким спокойным путем.
То есть мистика – это неспокойный путь?
Ну, какой-то экстраординарный. Так я понял Танкерея. Может быть, я... К сожалению, его невозможно воскресить и пригласить в студию, чтобы он сам объяснил содержание своей книги. Но вот насколько я понял вот его идею, это то, что все-таки мистика есть нечто необычное.
Это понятно. Борис Григорьевич, где проходит граница между обычным и необычным? Потому что довольно часто православные апологеты говорят о том, что православная мистика, она тихая, как веяние ветра, она светозарная, она просветленная, а католическая мистика, вот как Иван Владимирович неосторожно сказал, барокко. Значит, это как статуя святой Терезы Авильской, это вихрь. Ну, так говорят такие защитники православия, это же сатанинская ересь, это эмоции, это телесная практика, это соблазн. Настоящий мистик не должен крутиться, как ужин в сковородке. На ваш взгляд, вот эта вот роль телесности в мистическом откровении?
Ну, мне представляется, что мистическое откровение, оно столь же присуще католической, так и православной традиции. Скорее, речь идет о том, как относиться к мистическим переживаниям сегодня. Да. То есть, если мы имеем дело с визионерским опытом, да, то ведь мы же должны помнить, что все учение, да, православной церкви о мытарстве души после смерти, оно ведь основано на визионерском опыте. Точно так же и визионерством насыщено Святое Писание, да, ведь волхвы тоже, получив откровение во сне, иным путем возвратились в страну свою. То есть речь идет, наверное, когда мы говорим о мистике, о необычном все-таки, не стандартном варианте общения Бога с человеком. Да. То есть не каждому человеку являются ангелы, не каждого черта может бросить чернильницу Мартин Лютер, да, и не каждого есть чернильница и дьявол перед глазами. Но и мне кажется, что нужно сразу сказать, что мистическая традиция, она раздваивается. Вот есть церковная мистическая традиция, а есть околоцерковная, ну, например, все-таки антропософия, да, теософия, гностики, тамплиеры. И есть ведь этому числа. И это то, что трудно вместить в рамки обычного церковного благочестия. Мне почему-то сейчас вспоминается, это уже католический, конечно, вариант, я вторгаюсь на территорию моего коллеги, но он и литературный в большей степени. У Генриха Бьоля был роман «Групповой портрет с дамой». Да. И там есть монахиня какая-то очень странная, да, она благочестивая, но она в то же время, она говорит, он близок, но показывая на распятие, говорит, это не он. И когда она умирает, из ее могилы начинают расти розы. И комиссия приходит одна за другой из Ватикана, и эти розы выпалывают. И когда аббату говорят, что с этим делать, говорит, мы сами не знаем, что вообще с этим делать, и мы не знаем, как нам поступать с этими чудесами. То есть обыденное сегодняшнее церковное сознание, по-моему, не готово иметь дело с видениями. Да, оно было и не готово тогда, когда Жанна д'Арк разговаривала с архангелом Михаилом и святой Маргаритой. Да, что для Жанны д'Арк мы знаем, чем закончилось. Да. То есть, в общем-то, церковь основана на мистическом опыте прошлых времен во многом, да. Но сегодня она не хочет этого опыта. Такое у меня впечатление, по крайней мере, о той церкви, которой я принадлежу.
Как католическая церковь?
Ну, Жанна д'Арк все-таки была спустя 5 веков канонизирована. То есть сейчас католик имеет право верить в то, что видения Жанны д'Арк были подлинными. Хотя, наверное, это не требуется от всякого католика верить в подлинность видения Жанны д'Арк.
Только от французов, от англичанина католик не обязательно.
Но французы действительно особым образом почитают Жанну д'Арк. Что касается Терезы Авильской, то тоже она канонизирована и даже причислена к учителям церкви. То есть, как бы совсем считать, что она в прелести, наверное, католик не может. Но, тем не менее, вот буквально воспринимать все, что она пишет в своей автобиографии, верить всему до последнего слова, тоже, наверное, не требуется.
Ну, я думаю, что есть еще разница между статуей Бернини
и
реальной Терезой.
Тем более, статуя Бернини – это все-таки, наверное, не сакральный объект там, для поклонения или почитания, но это как бы скорее произведение искусства.
Я боюсь, что она просто не очень адекватно передает святую Терезу.
Ну и так тем более, это уже, это барокко, вот как вы говорите.
Это вы сказали барокко.
Ну, вот Шпенглер говорил, что барокко – это воля, запечатленная в камне. То есть, в данном случае, сильная личность Терезы, сильная личность, сильными эмоциями, сильной волей, реформатор кармелитского ордена. Тут нельзя отделить эмоции от разума. Я думаю, здесь сложный вопрос.
Но смотрите-ка, вопрос о том, о чем говорил Борис Григорьевич Херсонский. А ведь есть Тереза Авильская, великая, 16 век, реформатор. А есть Тереза Малая, как говорят сами же католики.
Да, у нее тоже был мистический опыт, более скромный, может быть. И не было Бернини, который бы это запечатлел.
Так может, оно и неплохо, потому что это как бы вехи истории религиозности и набожности. От сильной и волевой к... Ведь о Спасителе, как там сказано, что он не угасит еле дымящегося льна. Он приходит как тихий-тихий ветер. Не как Тереза Авильская, скорее, как Тереза Малая. Так, может быть, это и есть магистральное направление развития?
Но, с другой стороны, Макиавелли бросает христианам упрек, что они слишком среди христиан редко встретишь образцы настоящей античной доблести. И тогда мы должны, если мы хотим соответствовать Макиавелли, мы должны пестовать таких ярких личностей, как Жанна д'Арк или Тереза Великая.
А обязательно соответствовать Макиавелли?
Не знаю, может быть, и не обязательно.
Фух, слава себе, Господи. А все-таки, Борис Григорьевич, кстати, чудеса. Святой Иоанн Златоуст, когда его спрашивали, почему нету таких чудес, какие описаны в Евангелии, говорил, что прошло 400 лет, и уже нету потребности в этих чудесах, что это были чудеса педагогические, детоводящие, в старом переводе, ко Христу. Может быть, действительно мистика, она тоже как парашют или, наоборот, как ступень ракеты, сыграла свою роль за эти тысячи лет, и сегодняшнему человеку мистический опыт и не нужен? Или все-таки нужен, на ваш взгляд?
Я бы сказал так, что трудно возражать Иоанну Златоусту. И понятно, что функция чуда во многом действительно педагогическая. Его видят люди, и они получают доказательства того, в каком направлении нужно идти. Например, история с самаритянкой у колодца. Ведь тот, что Христос просто угадывает, сколько у нее было мужей, и что сейчас она живет с тем, кто с нею не в браке, это открывает ей глаза. Но на самом деле любая, может быть, цыганка или гадалка могла бы это сказать. Но только функция этого маленького угадывания судьбы женщины была совершенно другая – повернуть ее лицом к Спасителю. Точно так же мы можем, наверное, трактовать и воскрешение Лазаря, который все равно потом, скорее всего, умер. Даже есть такая загадка. А то, что люди увидели, что смерть можно преодолеть, это было чрезвычайно, наверное, важно для становления веры. Это одна часть вопроса. Второе. Умер ли мистический опыт? Да, конечно, нет. Очень многие люди отчитываются о видениях, о сновидениях, о голосах, которые звучат в их голове. И, в общем-то, и в целом психиатрия этим занимается, и занимается очень сурово, забыв о предупреждении о том, что сказавший брату своему «безумный» подлежит гиене огненной. Да. Но, во всяком случае, вот такой опыт, те же анаэроидные состояния, те же делириозные состояния, с которыми мы постоянно имеем дело, конечно, они имеют мистическую составляющую. Когда мы говорим о алкоголиках белой горячки, они же не видят соловьев и прекрасные розы, не видят пухленьких деточек и котят, они видят чертиков, да. Причем они мохнатые, чистые фольклорные чертики. Вот такими, какие они у Гоголя, такие, как они на картинках поучительных, да. Почему вдруг, да, так сказать, ведь это естественно, чтобы алкоголику открылись картины ада, а не райское блаженство. Почему мы не считаем, так сказать, это частью пророчества какого-то, индивидуального, направленное к ним? Смотри, в каком окружении ты оказался. Крысы бегают, мелкие насекомые скачут. И вот эти с рожками. Тут, пожалуй, я, может быть, злоупотреблю немножко временем. Дело в том, что было же время, когда люди, ну, вообще в черте не верили, но верили в инопланетян. И вот мои пациенты, белогорячники, говорили, что они встречались с инопланетянами. Но все инопланетяне были мохнатые, с рожками маленькими, они дразнились, так сказать. То есть вели себя соответственно. То есть мистический опыт всегда рядом. Количество людей, объявляющих себя пророками и говорящими «так говорит Господь», уверенные, что они единственные члены Великой Соборной и Апостольской Церкви, в общем-то, всегда было много, но их много и сейчас.
Сегодня мистиков может быть особенно много, потому что пал железный занавес, угу. Появился интернет.
Да.
И действительно выходит, ну, в 90-е годы российский книжный рынок заполонили книги Вассулы, которые, они продолжают выходить, у нее есть огромный сайт, там русские, ну, да, переводы, но как-то меньше, по-моему, интерес в России. Причем, я так понимаю, что Вассула позиционировала и позиционирует себя как православного человека, да, гречанка. Муж, правда, римокатолик. Угу. И это вот десятки и сотни страниц, описывающие, записывающие, точнее, то, что ей говорит голос. Угу. Но ведь мы знаем из истории церкви, была святая Екатерина Сиенская, 14 угу. век.
Да.
Это тоже километры записи?
Ну, не совсем, конечно, километры, но было действительно достаточно много видений, как бы. Да, наверное, вы правы.
Я пока ничего не утверждаю, просто вот видения Меджугорья. И тоже записываются.
Да.
И, насколько я понимаю, у Ватикана и у среднего католика положение такое. Вот видение в Фатиме, столетие которого было в 17-м году, с ними как-то проще. Они завершены. Вот четыре тайны и все. Так?
Ну, как проще? Проще внутри католической церкви. А если вы возьмете, допустим, протестантские церкви, то вот, например, я недавно читал Тиллотсона «Против присуществления», где он как раз говорит, что как это так, мы вынуждены доказывать, что яйцо – это не слон, а мушкетная пуля – это не стрела. И как это вообще католики выдумывают, что хлеб – это уже не хлеб и так далее. Понимаете? То есть люди не только не верят в Фатиму, но не верят даже в присуществление. И это огромное количество людей. Это несколько сот миллионов человек, протестантов. Я уже не говорю об атеистах и свободомыслящих.
Здесь есть некоторая разница. Вы понимаете, для меня Евхаристия – это Евхаристия. Но если мне говорит человек, что он видел в чаше, что ему было видение, что в чаше реальный младенец, или вот он, как у католиков, вот он взял в руку кусочек уже присуществленного хлеба, и что это был младенец живой.
Ну, да,
это мистический
опыт. Да, это мистический опыт. Это вот, допустим...
И тут у меня включается
звонок. Фаустина Ковальская, польская монахиня, описывает такие вещи. Да.
Ну, это, видения. Да, такие видения в средние века
сплошь и рядом.
Причем часто они имели антисемитский характер.
Бывали такие случаи, когда якобы евреи похищали освященную хостию, и потом, значит, ее...
Избивались, и там текла настоящая кровь.
Ну, вот вы понимаете. А есть и книга «Молот ведьм», где тоже описывается масса тоже всяких мистических видений, негативных.
Это негативное. Вот меня сейчас интересует...
Позитивное. Но они все вместе ведь, на самом деле.
Но все-таки опыт благоговения перед святыми дарами, перед таинством, он мистический, благодатный.
Ну, вот
где граница между этим опытом и опытом, когда человек видит свет, исходящий из чаши?
Ну, понятно. Здесь опыт веры, и он скорее как бы носит такой, относится как бы к догматическому богословию. Вот что я верю вместе с церковью, что здесь произошло присуществление, и я, соответственно, себя веду перед святыми дарами, или перед иконой, или вообще перед святыней. Или я в это не верю. То есть здесь скорее догматическое расхождение. Но Тиллотсон, он ставит вообще вопрос о чудесах. Он говорит, что вообще надо наша вера в чудеса ослабевает по мере того, как мы получаем от каких-то свидетелей, которые видели других свидетелей. И вот на самом деле только апостолы носители настоящего мистического опыта. А мы... как бы получили от апостолов, и так потихонечку вот как бы это
радиация
ослабевает все это, проходя сквозь многие десятки поколений. И Юм, кстати, свой трактат о чудесах основывает именно на этом аргументе Тиллотсона. То есть, понимаете, какая вещь? Начинаем вроде бы с критики икон или там присуществления, а приходим вообще к отрицанию чудес и вообще к отрицанию мистики. То есть это такой интересный момент, как это все логика. Протестантская логика, она вообще как бы антимистическая на самом деле. Ого. Хоть Лютер и бросался чернильницей в дьявола, но в общем все-таки тенденция такая. Гоббс пишет, почему у нас, у англичан, уже нет чудес. И если они появятся, это будет вредно для государства. Поэтому их надо сразу... Да, в Левиафане он пишет об этом, что всякие те чудеса или всякие эти пророчества, они только дестабилизируют общество. Поэтому их надо, если они появляются, их надо срочно, значит,
Боже мой,
пресекать.
Какая прелесть.
Да, да, вот такие как бы... Это все Англия. И Гиббон, кстати, ваш любимый, он тоже говорит о том, что причина распространения христианства не чудеса, а какие-то разные вещи. Там фанатизм евреев, который передался каким-то образом христианам, там политические выгоды, которые там имел, допустим, Пятый Константин, когда принял христианство и так далее. То есть он, у него чудеса, может, на 10-м месте.
Ну, почему мой любимый Гиббон? Все-таки концепция, что христианская вера послужила упадку Римской империи, на сегодня историками в целом отвергается. И они скорее указывают на то, что... упадок произошел значительно позже принятия христианства, раз. Во-вторых, в каком-то смысле упадка, в общем-то, и не было. Империя просто удвоилась. Но главное, что империя сама себя обрекла на уничтожение чрезмерной централизации. И в тот момент, когда она достигла такой степени централизации, что вот император сменил веру, и все начинают менять веру, она, в общем, и подошла к краю пропасти. То есть стремление подавить мистику и централизовать мистику, мистический опыт, вот он у одного, и от него спускается вниз. И это показатель болезненный. А Борис Григорьевич, к слову, болезненный. Ведь мистический опыт – это часто опыт очень чувственный. В то время как, извините, средний религиозный опыт – как у меня, наверное, я человек средненький, это опыт не чего-то увидел, а это опыт невидимого Бога, но реально присутствующего. А вот видение императору Константину, вот эти вот буквы «Херо», «Сим победи же», вспоминается видение дневник польских пленных в Вологодском монастыре, 1607 год, и они, вдруг один из них увидел на небе латинское восьмистишие, невероятной совершенно длины, почти гекзаметром. Он его запомнил и записал, он есть в этом дневнике. На ваш взгляд, возможно говорить о мистике, когда перед нами такой вот, ну, в сущности, культурный продукт, как знаки, латинские стихи, ну, буквально какие-то там небесные знамения и так далее?
Ну, психологу легче. У нас есть такой термин, как проекция. То есть реальность может быть экраном, на который мы проецируем то, что созрело внутри нас, но воспринимаем это как внешнее. Это не обязательно бывает галлюцинация. Да? Я вообще разделяю видения как таковые, да, так сказать, и галлюцинации. И является ли это посланием ангелов этому польскому пленному, или же это то, что само сложилось в его предсознании и что он увидел как нечто внешнее, да. Ну вот мы уже Юнга-то поминали сегодня, да. Вот у него есть такая работа «Нечто видят» по поводу эпидемии летающих тарелок, которые видели все, кто угодно, было просто немодно их не видеть. Да. Я это пережил в кругу своих друзей, но сам ничего не видел такого. Юнг говорит, что на самом деле это проекция собственной целостности, собственной самости, которая разрушилась внутри человека. Человек ее не видит внутри, но видит снаружи в виде этих круглых тел, в виде этих летающих тарелок. В общем и целом, кстати, я вот хотел это сказать, я хочу заступиться в каком-то смысле за протестантов. Они очень разные, и есть такие, для которых мистический опыт совершенно необходим. То есть они говорят, что каждый человек должен пережить встречу с живым Христом. Да. А это, несомненно, все-таки опыт мистический. А что касается пятидесятников и харизматов, которые регулярнейшим образом по расписанию богослужений получают дары Духа Святого, как они считают, я еще раз говорю, это просто введение мистического опыта в повседневную практику религиозной жизни. То, кстати, чего нет ни у православных, ни у католиков.
А как нету, если у нас присуществление святых даров, Борис Григорьевич, это же тоже, ну, извините, по расписанию служба началась, никуда не денешься.
Прекрасно знаем, что из жалости к нам, чтобы нам не было очень неприятно, да, нам плоть и кровь преподаются не в виде кусочка плоти, плавающего в лужице крови, а в чаши, где хлеб и вино, да. Мы этого преосуществления не видим. А вот я хорошо помню, как какая-то монахиня вот в эпоху перестройки, когда стало можно, так сказать, это говорить, захлебываясь просто от восторга, говорила по радио, по-моему, даже по радио «Свобода», да. Было очень это давно, что вот в чаше оказалась действительно кровь, и ее взяли на анализ, и она была настолько-то миллиграммов тяжелее капля крови, чем обычная человеческая кровь. Вот это мистический совершенно опыт. Сияние над чашей. Или как святой Иоанн Богослов, ой, извините меня, когда Иоанн Богослов видел во время литургии, как из чаши, которую отравили с Евхаристией, выползла змея, после чего никому не было никакого вреда. Аще же, что смертные испьют, не вреди им. Да? Вот это мистический опыт. Он видит эту змею, или видит младенца, или видят свет, исходящий из чаши. А мы, грешные, так сказать, из жалости к нам, мы этого не видим, но мы в это верим. Кстати, кстати, это же католическое «Instantum ergo sacramentum», там «Fidei supplementum sensum defectui», и пусть вера дополнит то, о чем не говорят чувства, в силу их дефектности, да, недостаток.
Что-то мне кажется обидным. А что, это потеря или нет? Отсутствие мистического опыта – это ущербность?
Ну вот я говорю, что здесь протестантизм – сложное явление. Вот если уберете, я опять возвращаюсь к Тиллотсону, это архиепископ Кентерберийский. И написал он свою книгу «Против пресуществления» издал ее в 1685 году, накануне славной революции. Потому что тогда уже был во главе Иаков II, которого подозревали в католических симпатиях, и вот англикане мобилизовались, чтобы, не дай бог, так сказать, вот не прошло католичество. И поэтому вот появление этой книги, оно в каком-то смысле симптоматично. Но Дэвид Юм, который жил в 18 веке, он написал книгу о человеческом разумении. Вот там 10 глава посвящена именно чудесам. Называется «On Miracles», где он как раз начинает с этого Тиллотсона. Что вот как хорошо, что вот у нас есть такое трезвое учение у англикан, что мы вот не верим во все эти римо-католические фантазии. Да, он, может быть, аккуратнее выражался. Но, в общем, вот этот момент... А теперь вот, вы говорите, пятидесятники опять возвращаются к мистическому опыту. Может быть, потому что им не хватает вот этого нормального мистического опыта литургии, и они ищут какого-то заменителя в виде голосов, языков, слез и так далее.
Меня, Иван Владимирович, настораживает как метод, методологически, что как бы в отношениях между разными христианскими конфессиями не самозарождалась атеистическая логика. То есть человек к своей вере как верующий, а к чужой вере как атеист. Идет полный набор базаровских, бюхнеровских стереотипов. Что это у вас компенсация проекции?
А что? А вы, Франциск Ксаверий, когда оказался в Японии, как он изобличает, так сказать, местных бонз и говорит, что они эксплуатируют легковерность японского народа?
Да-да-да.
Вы понимаете? То есть я почувствовал прямо журнал «Наука и религия» в его рассуждениях о ложной синтоистской или буддистской там религии в Японии. То есть, действительно, это очень интересно, как в сознании человека уживается вера глубокая в свою конфессию, как бы.
Ну, веру
и такой удивительный скептицизм по отношению к всему инородному. Как у меня, например, уживается тоже вера и скептицизм по отношению к битве экстрасенсов, например.
В смысле?
Ну, я не люблю экстрасенсов, эту битву. Я не верю. Мне кажется, что все это какая-то ерунда.
Это действительно ерунда.
Но некоторые же люди верят, это же иначе бы, наверное, не показывали.
Иван Владимирович, вы все-таки, как уже говорил, двустволка. Вы верующий теолог, и вы все-таки физик, естественник. Вас к экстрасенсам подпускать нельзя, вы их разнесете в мелкие клочья.
Ну, почему? Я могу, в принципе, ведь физики могут сказать, что идея пресуществления, она противоречит физическим законам, потому что материя протяженна, а там как бы речь идет о непротяженном чем-то.
Мне казалось, что современная физика уже там...
Современная физика, да. Квантовая механика, может быть, знает, это не такие парадоксы. Да.
Кот Шрёдингера, почему бы не телу Христа. Но тогда, если можно, вот так я бы сформулировал вопрос. Наука, Борис Григорьевич, ваша, кстати, Юнг, потому что вот эта идея, что мистики становятся меньше, или что мистику искусственно продуцируют, чтобы оживить религиозные чувства. А ведь тогда это можно сказать так. Вот как атеисты отвечают на книгу Муди «Жизнь после жизни». Что если у всех людей примерно одинаковая биохимия мозга, во время клинической смерти одни и те же явления в мозгу происходят, и поэтому люди видят примерно одно и то же. То есть это не мистический опыт, а это всего-навсего стандартный набор биохимии мозга, попавшего в клиническую смерть. И, добавляют атеисты, этот одинаковый стандартный набор, каждый его переживший, интерпретирует и истолковывает в соответствии со своим культурным багажом. Христианин говорит, что он увидел архангела Михаила. Буддист не знаю, но мусульманин скажет, почему Михаил, это Джабраил.
Ну да.
Вот египтянин видел что-то, какого-нибудь бога с шакалей головой и так далее. В этом смысле вообще можем ли мы допустить существование оригинального мистического опыта? Можем ли мы что-то сказать атеисту, который все сведет к общности архетипов, биохимии и так далее?
Ну, опять-таки, речь об изумить в сердце своем не есть Бог, а с человеком, который в что-то твердо верит, а именно в отсутствие Бога. Ох, что я могу вам сказать? Эти диалоги очень трудны, приблизительно так же, как и диалоги между представителями разных религий. Да. Сегодня у меня был диалог с женщиной, которая не может есть ничего, что было освящено. Так, она не может есть ни яичко, ни кулича, ни, даже ни мацы, да, так сказать. Да. То есть все, что как-то связано с ритуальными вещами, для нее абсолютно запретно и омерзительно. Объяснить ей, что это мистика наоборот, мистика осквернения вместо мистики освящения, я не смог. А я говорил с ней, по-моему, более часа. Да. Значит, поэтому вот атеист всегда что-то скажет. Да? Значит, если он даже скажет, что да, пока нет, скажем, прямого звена между обезьяной и человеком, но завтра это найдут. Пока еще непонятно, как зародилась жизнь, но послезавтра мы уже все это будем знать. Вот генная инженерия, и мне приходится беседовать с такими людьми. Я говорю, да, генная инженерия, да, но ведь она же проводится высокоразвитым интеллектом человека, совершенно невозможными технологиями и оперирует уже готовый материал. И это не действует, да, поэтому такого рода дискуты, которые велись первые послереволюционные годы, по-моему, сейчас, так сказать, да, вести не стоит, да, и нам остается, как и атеистам, твердить свое. Они свое, а мы свое.
Звучит довольно меланхолично. Но смотрите, кстати, вот Иван Владимирович, вот развитие мистики. В средние века доминируют рассказы о чудесах, об исцелениях. Изредка рассказывают, который упоминал Борис Григорьевич, о загробных видениях. Человек умер, побывал в раю и принес даже оттуда яблоко.
Да, это у Аведенцева в поэтике ранней византийской
литературы. Нет, но это Синайский Патерик.
Ну да, я помню, да, у него.
И действительно из этого вырастает потом мистика Данте и так далее. Но начиная с XIV века, в этом смысле Екатерина Сиенская действительно, может быть, рубежная фигура, начинается мистика слова, мистика диалога, монологов, Фомы Кемпийского, мистика Никодима Святогорца, та же Вассула, тоже Меджугорье. То есть вдруг как будто бы Бог заговорил. Не просто знак, две буквы, как Константину Великому, а огромное количество слов. Это мистические трактаты, их действительно много. И, кстати, если уж говорить об Англии, то она дала, может быть, самого, ну, выдающегося интересного мистика модерна, Сведенборга.
Но это Швеция все-таки скорее.
Швеция, а совершилось это откровение, совершалось?
Ну, может быть, там есть какая-то связь, но Сведенборг, кстати, если уже заговорили о нем, действительно, даже Кант увлекся Сведенборгом, да, потому что он показал конкретный пример. К нему обратилась вдова человека, ну, это Кант пишет в письме, к нему обратилась, к Сведенборгу, обратилась вдова человека, который умер, не успев оставить завещание. И какие-то очень важные документы они не могли найти после его смерти. И тогда Сведенборг сказал, что ищите, вот есть там ящик небольшой, а под ним еще там есть какое-то скрытое углубление, и вы там найдете все необходимые документы. Что и было проделано, и ну, Кант, человек, то есть достаточно скептичный.
Ой, жители Калининградской области.
Да. И все-таки он увлекся, вот из письма Канта видно, что он увлекся этой историей, она ему показалась заслуживающей доверия, и он выписал 10 томов Сведенборга из Лондона, не знаю, на латинском, наверное, языке. языке, скорее всего, а не на английском. Вот, и читал. А потом, разочаровавшись, написал «Грёзы духовицы». То есть, вот, но был этот период, где-то около года, когда Кант носился с этими идеями Сведенборга, что говорит о том, что и философ тоже бывает иногда так колеблется.
Владимир Соловьев получил ведь в каком-то смысле свое воздаяние уже после его кончины. К его племяннику, который сдавал творение, да, Владимира Соловьева, пришла женщина из Нижнего Новгорода с говорящим именем Анна Керн и сказала, что вот и ей является София, она теперь воплощение Софии и так далее. Она, по-моему, и к Соловьеву еще успела прийти. И они не очень понимали, что с этим делать, потому что не были клиническими психиатрами. И Менделеев увлекался спиритизмом и так далее. Эта разновидность мистики характерная именно для модерна. Она продолжается и сейчас. Она ушла в экстрасенсорику. И отношение церкви к ней, в общем, насколько я понимаю, скорее резко негативное.
Ну да, но тем не менее что-то, видимо, происходит, потому что такой скептический психиатр, как Чезаро Ламброза, в конце жизни увлекся какой-то ясновидящей женщиной, стал ее описывать и как будто уверовал вроде бы в эту экстрасенсорику. Вот я не знаю, но это было уже это была его последняя работа, и он, коллеги, конечно, считали, что он просто выжил из ума.
А сколько было Чезаре покойному, да?
Ну, я не знаю, да, около 70 лет. Он в Турине заведовал кафедрой психиатрии, он же написал этот «Преступный тип» и там и «Гениальность в помешательстве». Он был совершенно как бы материалистически настроенный человек. И вот в конце жизни такой вот как бы с ним произошел какой-то, не знаю, вот стал исследовать эти вот какие-то паранормальные явления и немножко поколебался в своем материализме. То есть это бывает такое. Я не знаю, что с этим делать, честно говоря.
Борис Григорьевич,
может быть, Борис Григорьевич несет, да, ясно.
Да, Борис Григорьевич, создается ощущение, что кроме привычной церковной мистики, мистики, которая вытекает из веры, окружает веру и питается от веры и верой, в современном мире, может быть, даже больше мистики вне религии, вне веры, мистики, которая ищет самое себя, как вот Менделеев увлекался спиритизмом, Конан Дойль, другие какие-то, да, яркие личности. Это попытка найти тайну, минуя Бога, не доказать Бога через мистику, а доказать себе ограниченность материального мира. Можно считать это имеющим отношение к отношением человека и Бога? Или это попытка имитировать, создать псевдобога, ну, как та же теософия, которую вы упомянули?
Был же термин богоискательство и богостроительство, да, в предреволюционные и послереволюционные первые годы в Российской империи, да, еще до СССР, конечно. Да, конечно, это попытка обойти традиционного бога и создать себе, ну, какого-то бога, мирофилософского бога, перводвигатель, мировой разум, как бы его назвать. И самое главное, это исследовательская такая это тенденция исследовать невидимый мир. Да, Бог создал видимый мир и невидимый, видимым же всеми невидимым, да, но с видимым вроде все ясно. Под микроскоп, в атомный реактор, так, так сказать, и все более или менее понятно. Но ведь хочется исследовать то, чего мы не видим, да. Сделать, визуализировать незримый мир. И понятно, это стремление, оно не знает границ. Ученый человек может это сделать, художник это будет делать. Ну, вообще, вот мы уже несколько раз говорим о Юнге, и он ведь говорил о том, что европейская цивилизация, она символами обеднела, да. А человеку для нормальной психической деятельности нужен определенный набор символов. И именно поэтому молодежь двинулась на восток, в Индию, в поисках новых символов. Так. И с этим приходится соглашаться, потому что великое паломничество в Индию, да, включающее Харрисона, да, из Битлз, да, и мода на Кришну, на Вишну, да, то, что называют в Индии карма-кола, да, так сказать, то есть европеизированный, упрощенный вид индийской философии, да, это реальность, да, просто потому, что здесь предлагается конкретный какой-то мистический опыт, новый набор символов, который необычен, да, и именно своей необычностью он привлекает, да. А что касается традиционного благочестия, ну, это, даже об этом не стоит, наверное, и говорить, но оно постепенно заменяет мистический индивидуальный опыт коллективным присутствием, правда, да, и строевым уставом, да, через какое плечо передали свечу, да, как повернулись, что сказали, да, то есть все знают, что нужно делать, да. Пирожки поминальные, вот тоже это обсуждалось сегодня, кутья поминальные, конфетки обязательно раздать, свечку, то есть руководство к действию, да. Помните, марксизм не догма, да, а руководство к действию, знаменитая фраза. Так мне кажется, что церковь тоже в каком-то смысле от догмы перешла к руководству к действию. Что должно делать, чтобы спастись? В иудаизме, между прочим, это еще более выражено.
Спасибо, говорил Борис Григорьевич. Борис Григорьевич Херсонский из Одессы. Сегодня у нас он участвовал в программе по скайпу. Иван Владимирович, тогда в заключение все-таки. Ведь в Римо-католической церкви, мне кажется, новый подъем начался со святого Франциска Ассизского. И многие люди паломничают не в Индии, а паломничают в Ассизи. Но святой Франциск – это не только нищета, это не только мистика бедности, это мистика стигматов, это да. Мистика видений.
Да.
Вам это близко или как?
Близко, потому что я думаю, что действительно у человеческой души, как я согласен в этом именно с Юнгом, Юнг ведь полемизировал с Фрейдом, или Фройдом, своим учителем, Фройд считал, что это все патологично, и ну, настоящий человек должен быть рационалистом до мозга костей. А Юнг говорит, нет, в человеке есть потребность в мистике, это часть человека, поэтому я считаю, что Франциск был просто настоящим человеком, который реализовал вот все свои человеческие потребности, в частности, потребность в таком необычном богообщении. Другое дело, что это не всем дается, не все могут взойти на такую высоту, но ужасаться или считать его ненормальным, как это делает, кстати, Ламброза в книге «Гениальность помешательства», намекая на то, что с Франциском произошел какой-то психический срыв, после чего он из обычного молодого человека превратился в визионера и так далее.
Спасибо. На этом мы заканчиваем программу с христианской точки зрения о мистике в жизни христианина. Это и потребность, но, наверное, это еще и способность. Не дать этой способности угаснуть и не дать ей зайти в тупик или свалиться в пропасть. Для этого и существует христианство. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
И вот опять нас мало неправильных ребят, кого телеканалы никак не охмурят. кого Россия мама, готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юлий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» каждую субботу в 18.00.
Планы властителей мира и заботы простых смертных.
На президента может претендовать только крутой. Навальный крутой.
Мнение экспертов и обывателей.
Уезжают же не по своей воле люди. И бороться можно и находясь в России.
Итоги недели. Радио «Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.